שלום הרב לייטמן.
Здравствуйте, רב לייטמן. В университете, в Тель-Авивском университете разработали новый метод лечения, который позволяет атаковать раковые клетки, не повреждая здоровые клетки. Предполагается, что это лечение решит проблему опухолей, устойчивых к химиотерапии. С одной стороны, я, конечно же, рад слышать об этом, как и все остальные. С другой стороны, когда я думаю об этом заболевании, о раке, мне кажется иногда, что это больше, чем мы. Уже с 1970-х годов обещали, что через несколько лет будет найдено лекарство. Прошло 50 лет, и эта болезнь поражает самых лучших людей, которых я знаю, в моей семье, и я на мясе это чувствую. И я хотел вас спросить, есть ли что-то особенное в этой болезни, в этом заболевании, в раке?
Вы все болезни. Все они являются результатом человеческого эгоизма. Это не то, чтобы ты смотрел на человека и говорил, о, он большой эгоист, у него есть опасность заболеть раком, и милосердие, что было на него. Нет. Но всякая болезнь и любая немощь, каждый удар по здоровью, и как все удары, которые мы получаем от людей, все это результат неуравновешенности внутри человека, неуравновешенное эгоистическое желание. Это может быть у самых хороших людей, у детей, у младенцев, просто без всей видимой причины.
Так почему?
Потому что в нашем корне это так.
То есть это что-то системное, это относится ко всему обществу.
Да, это относится ко всему обществу, закон, и в каждом человеке может быть эта болезнь. Вообще корень раскрывается через несколько поколений.
Теперь скажите мне конкретно о раке. Почему до сих пор мы не смогли найти решение проблемы рака? Почему?
Это явление очень-очень близкое к духовному. Что представляет собой рак? Это клетки, которые внезапно начинают поедать свою среду. А потом они и сами умирают. Но они начинают пожирать окружающую среду, окружающую их. Обычно мы более-менее правильно относимся к среде, в которой мы живем. Но если мы этого не осознаем, мы разрушаем эту среду как бы на свою пользу, а потом мы сами умираем. Ты видишь, так иногда даже происходит между странами, между людьми, которые являются соседями. И ты можешь это видеть, как ты можешь ему причинить вред, он приносит тебе столько пользы. Человек говорит, я не знаю, я сам не знаю, я не думал, не знал, не могу остановить себя.
Сейчас вы говорите об отношениях между людьми, между странами, между народами.
Но это то же самое.
Между клетками?
Да, да, это эгоизм, который находится в каждой нашей клетке. В том же виде он окружает эти клетки, напротив этих клеток, и так, и так.
Что вы имели в виду, говоря, что это явление, этот феномен рака, действительно близок к духовному явлению?
Корень самой болезни является наш эгоизм.
То есть пока человек или человеческое общество в целом ведут себя эгоистично, у нас будет рак?
Но ты не можешь сказать, что он больше эгоист, но у него будет рак.
Я понял. То есть это не по отношению к кому-то конкретному?
Нет.
Пока люди, то есть в целом эгоистичны?
Конечно, рак, как и все болезни, но особенно эта болезнь так будет развиваться между нами.
Так в чем же решение? Что говорится в Каббале? В чем решение проблемы рака?
Нет решения проблемы рака. Нам нужно позаботиться о нашем эгоизме, который является причиной всех дурных проявлений, которыми мы страдаем, и болезней, вообще во всех отношениях, во всей нашей жизни, как материальной, так и за ее пределами. Настоящая причина всех во всем этом всех страданий, которые мы претерпеваем, это эгоизм.
Возможен ли мир без болезней?
Да, мир может быть раем.
Чего это зависит?
Только от нашего эгоизма, если мы сможем позаботиться о нем, если мы сможем обратить его к лучшему, на благо всем.
Что это значит?
Исправить его от того, чтобы причинять вред другим, на то, чтобы нести всем благо.
Я вижу, что неправильно говорить о человеке. Вот общество без болезней, мир без болезней — это мир, где люди хотят делать добро друг другу?
Да, и в результате того, что они хотят делать добро друг другу, исчезают болезни, в том числе и рак.
Спасибо. Мы перейдем к следующей теме. Негев становится местом беззакона. Преступность растет, кражи, грабежи, перестрелки. Люди уже боятся ездить по дорогам Негева. Просто есть дикая, жестокая езда бедуинских юношей, которые даже не боятся дразнить полицию, поднимая перед ними колесо. В Раате в последние дни были случаи уличной стрельбы, как в голливудских боевиках. Мужчина надел на себя автомат и стал просто расстрелять во все стороны. Как вы думаете, можно ли навести порядок на юге?
Все идет от головы. Если голова не в порядке, то и все остальное тоже гниет.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду, что у нас нет ни законов, нет людей, которые могут создать порядок.
Законы есть, но порядок не соблюдается.
И законов нет, но законы у нас такие установлены, что и согласно им ты не наведешь порядок.
Какие законы нужно установить, чтобы навести порядок на юге?
Прежде всего, что где место для всех? Не то, чтобы кто-то мог подойти и сказать, это мой участок, я хочу. Нет такого, чтобы ты хотел. Нет. Мы должны действовать согласно закону, когда то, что прописано, это то, что и происходит. И не бояться, и стоять на этом в таком виде. Что это бескомпромиссно.
Что еще?
Я не думаю, что есть еще что-то, кроме этого. Главное, чтобы каждый человек в Негеве знал, что есть здесь закон и хозяин.
Я скажу вам честно, и когда я думаю о том, чтобы отправиться сегодня в Эйлат, я не возьму машину, я полечу самолетом, возьму полет. Почему? Потому что я боюсь там ехать по дороге. Это просто очень просто. И это просто безумие, потому что когда-то я так любил водить машину, ехать туда, там такие прекрасные виды. А сегодня как? Я даже когда думаю о поездке в Бершеву, я уже нахожусь в напряжении. Все, что там на юге, становится таким, я не знаю, как это объяснить, это просто безумие.
А если ты поедешь на север, ты думаешь, будет по-другому?
Но не на таком уровне, не на таком уровне.
Да, это верно. На том же уровне, только потише.
Может быть.
Вот так.
Так что будет?
Так что будет? Если мы не установим правильных законов и не будем их соблюдать, то кто об этом позаботится?
Я не понял. Так что же будет?
Так будет согласно другому закону. Не по закону, который должен быть на месте. Нет хозяина, понимаешь? Нет. И есть столкновение между всеми, а если есть борьба, то каждый может встать между собой и делать то, что ему вздумается. Это то, что мы видим с законом возвращения, совсем.
Спасибо. Новый опрос среди молодых евреев в Соединенных Штатах в возрасте от 25 до 40 лет показывает, что четверть из них были вынуждены скрывать свой иудаизм из-за антиизраильской атмосферы. То же количество людей, четверть респондентов в опросе, говорят, что они чувствуют необходимость отдалиться от государства Израиль, потому что сближение с Израилем мешает им интегрироваться в американское общество. На мой взгляд, мы, с нашей стороны, израильтяне, должны спасти наши отношения с ними и не должны их потерять. Что вы думаете?
Это не поможет. Нам нужно смотреть в корень. Я ненавижу заниматься чем-то, что находится между небом и землей.
А в чем корень?
Корень всего этого в том, что все мы, евреи, должны знать, какова наша роль в нашем мире. И если мы сохраним эту миссию, весь мир признает нас и предоставит нам место и сделает все. Если мы не будем делать то, что диктует нам природа, конечно же, весь мир будет нас презирать, и это будет наше место.
Как укрепить нашу связь с евреями Соединенных Штатов?
Это может быть только в результате того, что мы укрепим себя. Кто мы?
Здесь, в Израиле?
Конечно.
Мы можем укрепить также и их, чтобы они знали, кто они такие?
После того, как мы найдем самих себя, после того, когда мы найдем себя, кто мы, где мы?
А что мы должны найти?
Что представляет собой Израиль? Кто такой еврей? Кто такой израильский народ? Что значит быть израильтянином на земле Израиля и в нашем современном мире? И какова наша роль? Все, мы должны дать точные, правильные определения с объяснением после каждого определения, с объяснением, что это такое, чтобы было всем понятно, и что это объяснение будет согласно истинной духовности, а не партийной или еще чего-то.
Так в чем духовное определение того, что значит быть израильтянином?
Быть израильтянином — это значит заботиться, чтобы я жил в государстве Израиль. И я заботился о государстве и о народе, и действовал бы как часть этого народа.
Сегодня мы заботимся о государстве и о народе.
Нет, это нужно объяснить. Каждое слово.
Так объясните. Что значит быть израильтянином согласно духовному определению?
Быть израильтянами в духовном определении называется, что мы заботимся о том, чтобы создать государство, в котором живут люди, которые желают быть во взаимной отдаче друг другу.
Что значит взаимная отдача друг другу?
Прийти к любви между всеми.
Что значит быть американским евреем по духовному определению?
Это не важно, американский или какие-то еще. Разницы нет. Есть только два состояния. Или быть человеком, или кроме этого быть евреем. Еврей — это тот, кто стремится к единению, к соединению со всеми и с Творцом. Или, по крайней мере, со всеми. Вот и все. А кто не стремится к этому, тот, кто не приводит себя к этому, он называется не евреем.
Если мы поймем это определение здесь, в Израиле,
неважно, где бы ты ни находился.
И в Соединенных Штатах?
На Луне.
Что это сделает с отношениями между государством Израиль и евреями Соединенных Штатов?
Что все мы будем жить по тем же ценностям.
Но они чувствуют там, что к ним относятся и к ними жестоко обращаются из-за отношений с нами. Поэтому они отдаляются естественным образом.
Так нам нужно опубликовать эти понятия всему миру и позаботиться о том, чтобы весь мир понял, что мы имеем в виду.
Как это повлияет на отношения к евреям в Соединенных Штатах?
Это повлияет на всех, как через то, что мы на земле, и также через небеса.
Так евреи в Соединенных Штатах, что они будут чувствовать завтра, если эти определения будут немного более ясными? Что они будут чувствовать там, в Соединенных Штатах, и что они будут чувствовать к себе, как отношение?
Они почувствуют, что все относятся к ним по-разному, по-другому.
Хорошо, но сегодня они должны скрывать свой иудаизм. Четверть из них говорят, что они скрывают свой иудаизм из-за антиизраильской атмосферы.
Гораздо больше.
Так что будет завтра, если определения станут более точными?
Они будут гордиться, те, кто действительно сделает из себя евреев, на самом деле будут гордиться этим.
Как они будут относиться к нам здесь, в Израиле?
Как и в любом месте в мире. в таких ценностях, что все мы принадлежим к той же группе, которая заботится об объединении всех. Между всеми. Это не по удостоверению личности, где ты записан как еврей или нет.
Согласно чему?
Согласно тому, что ты человек. Если ты желаешь связи с другими и хочешь только хорошей связи с ближним, тогда ты принадлежишь к еврейству, к единству между всеми.
И это то, что тебя будет оберегать?
Мне тогда не нужно ничего удерживать.
Перейдем к следующей теме. Китай. В то время, как в большинстве стран мира снимают ограничения, связанные с коронавирусом, Шанхай в Китае был закрыт в течение нескольких недель после возобновления вспышки коронавируса. Более 26 миллионов граждан фактически находятся в домах, закрыты в домах в условиях острой нехватки продовольствия и медикаментов. Сообщают также о больных младенцах, которых вывозят из домов в неизвестном направлении, а автобусы, которые... есть просто показаны люди, которые кричат из своих домов по направлению тех автобусов, которые вывозят их детей в неизвестном направлении. На мой взгляд, китайцы немного увлеклись этой политикой действия с короной. Слишком жестко, не так ли?
Слушай, я недостаточно хорошо знаю Китай, хотя и был там, у меня есть знакомые, ученики, но действительно, я не знаю.
Что есть такого в этом китайском народе, что позволяет китайскому режиму себя вести таким образом?
О, это у них в крови. Они не принимают это так, как нечто, что не должно произойти. Режим, по их мнению, вообще может делать с тобой все. Они живут под властью императора, властителя во всем, от 0 до 100%. И так это было в течение тысяч лет. А потом они попали под власть Мао и еще.
По правде говоря, если вы немного открываете, смотрите немного шире, Китай не единственное место, есть и другие страны, в которых правят сегодня диктаторы, которые страхом и силой, и жестким режимом контролируют и управляют своими народами просто как стадом овец.
Но вопрос, это происходит, потому что отсутствует выбор. И буквально это правление жесткой рукой, или же это также в самих людях, понимание того, что это мы такие, это так должно быть.
Есть народы, где там есть этого больше?
Китайцы, именно китайцы. Они привыкли к тому, что всегда над ними есть власть. Жесткая власть, которая может делать с ними все, что хочет.
Вы считаете, что такое явление может произойти также и у нас, к примеру?
У нас этого вообще не может быть.
Почему?
Потому что у нас каждый чувствует себя совершенно оторванным от других из-за нашего эгоизма. И мы не хотим, чтобы кто-то властвовал над нами. Никто ни над кем. Это уже другая проблема, с другой стороны.
Как, в чем эта проблема?
Есть ноль, плюс и минус. Так мы противоположны китайцам. Китайцы привыкли находиться под управлением жесткой власти, жесткой рукой, а мы наоборот не терпим вообще никакой власти.
Есть какая-то сбалансированная, уравновешенная форма, которую нужно создать?
Да. Из этого должна родиться форма, когда все будут свободны и все примут на себя единую власть, власть любви, отдачи и взаимной связи.
Потрясающе, спасибо. Абдалла, король Иордании, предложил президенту Герцогу на встрече которая была в Рабат-Амон, в Амане, создать совместный региональный резервуар запасов продовольствия и пшеницы. Сегодня эти вещи актуальны в контексте войны в Европе, в контексте ожидаемого глобального дефицита. Этот резервуар, если он будет создан, будет обслуживать все страны региона, которые когда-нибудь столкнутся с проблемами. Это шаг вперед в отношениях между нами и Иорданией, без сомнения, потому что до сих пор у нас не было такого сотрудничества на подобном уровне. Может быть, это именно общая беда может привести нас к миру?
Я никогда не видел, чтобы мы общались с Иорданией.
Секундочку, давайте остановимся, потому что у нас, мы тут слышим сирену. Когда это пройдет, вы снова начнете ответ.
Я помню предыдущего царя Иордании и множество других ситуаций. С этим королем я не вижу, чтобы у нас получилось что-то хорошее. И то, что он предлагает не на пользу Израилю, я заранее это говорю, когда говорит установить что-то общее со всеми в этом регионе, почему с нами и так далее. Я не верю в его добрые намерения.
Почему?
Потому что я видел это из нашей жизни. Я видел это. Сколько бы мы его ни давали, это затем оборачивается против нас, что касается воды, электричества и во всем.
По правде говоря, в последнее время, несмотря на все наши попытки приблизиться к ним, вы слышите все больше и больше голосов, выступающих в очень резкой форме против Израиля. Почему, несмотря на все проходящие годы, есть люди, которые не заинтересованы в том, чтобы действительно был мир? Почему?
Он этим хочет добиться какой-то выгоды, уважения власти между арабскими странами. Я не думаю, что мы должны ему предоставлять такие возможности. Как бы хорошо мы к нему не относились, мы только его укрепляем в обратном направлении от нас.
Если я смотрю вперед, ну, предположим, мы бы жили в более исправленном, немного более исправленном мире. Как должны выглядеть отношения между странами в борьбе с надвигающейся на всех бедой?
Ну, в виде партнерства. В виде партнерства мы можем организовать общее сельское хозяйство и общую воду, и общее электричество и сделать массу вещей, да?
Каково условие для того, чтобы это действительно произошло?
Хорошие взаимоотношения, а иначе это не произойдет. Не произойдет. Мы им даем и даем и даем и видим в ответ. Отношения все более худшие, что они хотят этим приносить свою прибыль из других стран.
Понятно. Консультанты родителей говорят, что взгляд матерей сильно влияет на их детей. Взгляд матери вызывает у ребенка почувствовать сильные эмоции. Эти моменты врезаются в память ребенка, формируют его личность, формируют его мировоззрение, пути его рассматривания разных вещей, как он смотрит на другие вещи, как он видит и схватывает реальность. И я хотела бы выяснить с вами следующее. Что существует в невербальных общениях, не словами, а в невербальных общениях между матерью и ребенком со стороны ребенка? Как ребенок относится к этим взглядам, взгляду своей матери?
Ребенок чувствует, что он находится в самом безопасном положении, потому что тот, кто смотрит на него, тот оберегает его и дает ему все блага, которые есть в мире. И это то, что дает ему чувство защищенности, ощущение надежности. Вместо того, чтобы есть, пить, согреваться, вот мамин взгляд все это делает.
Исследования показывают, что это может иметь и негативные воздействия. Негативный взгляд вызывает в нем очень сильные негативные чувства. Что тогда чувствует ребенок?
Что тот самый источник добра, он сейчас его не поддерживает, что он критикует его и недоволен им.
А что это в нем вызывает?
Вызывает в нем отношение контроля самого себя, что он должен снова прийти к состоянию, чтобы мать правильно на него смотрела.
Давайте теперь перейдем на сторону матери. Скажем, предположим, я мать. Дайте мне несколько советов, несколько правил, несколько основных моментов. Каким должно быть мое невербальное общение со своим ребенком? Какими должны быть мои взгляды на него?
Не могу тебе сказать.
Почему?
Я не нахожусь в этом. Если я смотрю на это с духовной точки зрения, то есть, конечно же, место. У меня просто нет слов для объяснения.
Окей. Сегодня мы живем в реальности, в которой телефоны и компьютеры также находятся в руках матери, и в самом раннем возрасте уже и в руках ребенка. И ваш взгляд находится большую часть времени в телефоне. Это значительно снижает невербальное общение и зрительный контакт между матерью и ребенком. Как вы думаете, какое влияние это оказывает на ребенка, на его развитие?
Ты спрашиваешь меня о вещах, которых я не понимаю. Я не живу этими представлениями. У меня нет прибора, по которому бы я видел. И когда я вспоминаю о таких временах, я и мама еще к телефонам не было.
Да, понятно. Тогда мы просто закончим эту тему. Дайте мне совет для матери.
Мать — это что-то наверняка хорошее, теплое, наполняющее, заботливое, подобное которой нету. И самое близкое для тебя.
Так она должна относиться к себе?
К себе?
Да, по отношению к ребенку. Так она должна воспринимать себя по отношению к своему ребенку?
Да.
Каким взглядом она должна смотреть на ребенка?
Она должна видеть себя, что некому позаботиться о ребенке, если не она.
А каким взглядом она должна смотреть на него?
Только бы видеть, что ему было хорошо. Большего нет.
Спасибо. Перейдем к следующей теме. Исследователи из Кембриджского университета смогли превратить клетки кожи 50-летней женщины в клетки 20-летней женщины путем перепрограммирования клеток. Исследователи надеются, что смогут омолаживать клетки других органов тела, используя тот же метод, и тем самым продлевать продолжительность жизни больных и делая их более здоровыми людьми. Когда я услышала это, я сказала себе: это значит, что, возможно, в нашем теле есть потенциал для вечной жизни. Это верно?
По сути дела, да. Но я уверен, что это против природы.
Что это значит?
Это приведет к каким-то болезням и таким явлениям, когда мы не сможем это осуществлять на практике. Но в каких-то особых случаях, какой-то болезни, пересадки какого-то органа в теле или еще чего-то, но делать это какому-то телу, делая укол, чтобы все вдруг обновилось.
От пяток до головы.
Да, я не думаю, что так.
Смотрите, я думал, я доживу до 60 лет, сделаю такой укол, вернусь к 40, и снова доживу до 60, снова сделаю укол и вернусь к 40. Вы бы не хотели?
Не знаю.
Почему?
Потому что мне, во-первых, далеко за 60, а во-вторых, я не думаю, что это что-то добавляет. Начать жизнь заново, ты думаешь, что ты станешь умнее?
Мне кажется.
Почему?
Может быть, я чему-то бы научился?
Ты думаешь, что ты возьмешь весь опыт с собой?
Нет.
Нет.
Скажите, в будущем можно будет прийти к вечной жизни когда-нибудь?
В нашем теле?
Да.
Для чего? Мы живем в этом теле только для того, чтобы совершить скачок и продолжать нашу жизнь в духовном виде.
Какой скачок?
Как раз выйти из тела.
Куда выйти?
Выйти в духовное пространство.
Когда?
В духовное измерение.
Когда?
Когда человек умирает?
Да, но это после смерти. Я не хочу доходить до смерти.
Почему?
Потому что смерть — это страшно, это конец.
Ну, дорогой мой, так думать об этом, это на самом деле... Тогда вся жизнь, она в страхе.
Да, так и есть. Страх, болезнь, проблемы. Когда я имею в виду жить вечно, я намеревался жить в хорошем состоянии, а не бояться навсегда.
Что значит «в хорошем состоянии навсегда»?
Ну, чтобы всегда было хорошо, и это не кончалось.
Это жизнь животного.
Правда?
Конечно. Когда все хорошо, ничего не изменится. Худшую сторону вообще не будет меняться, потому что как может измениться от хорошего к хорошему, еще к лучшему? Это невозможно, нет такого в жизни.
Так куда вот стоит выпрыгнуть, как вы говорили ранее, о скачке в духовную жизнь? Что это за скачок?
Духовная жизнь, а когда ты постоянно обновляешься в ней все время.
Вы обновляете свои клетки, как тут сказано?
Нет, нет у тебя тела, у тебя есть желание, которое все время обновляется.
А что вы хотите?
Я хочу только отдавать, потому что думать о себе называется, что я сразу же вхожу в старость и смерть.
Что значит отдавать?
Отдавать называется, когда я делаю добро ближнему.
Давать добро другим?
Да.
Это то, что делает человека...
вечным.
Так он не должен ждать до времени после смерти, он может делать это сейчас.
Правильно, правильно, сейчас, да.
Так что, какой укол нужно сделать себе, чтобы...
Только понять, что сколько бы ты делал добра другим, ты только в этом продолжаешь жить.
Спасибо. Шельфовый ледник размером практически с Лос-Анджелес, площадью 1200 квадратных километров, оторвался от Антарктиды из-за высоких температур. Исследователи говорят, что это одно из самых значительных коллапсов, произошедших за последние 20 лет. Это не будет иметь немедленного эффекта, но, безусловно, ускорит темпы ухудшения состояния, и береговая линия мира окажется в опасности гораздо быстрее, чем мы думали на самом деле. Они говорят, что это может привести к тому, что целые районы будут уничтожены, а сотни миллионов людей останутся без крова. Мой вопрос прост. Вы считаете, что это действительно произойдет?
Мне так не кажется. Я не специалист в геологии и во всех этих вещах. Но мне кажется, что мы гораздо быстрее этого почувствуем, что мы недостойны оставаться на Земле.
Что вы имеете в виду?
Мы настолько плохие, что Земля хочет вышвырнуть нас.
То есть только не только из прибрежных районов, но и вообще?
Вообще, он противен нам.
Земле мы противны?
Почему? Наше поведение, да, между неживыми растениями, животными и людьми.
Вы меня напрягли еще больше, чем я был уже напряжен до этого.
Мы не приводим этого.
Я думал, что что стоит купить мне дом около моря.
Только у моря вообще не стоит дом покупать.
Так куда земля нас закинет? Куда?
В себя.
Что значит «в себя»? Нас поглотит?
Поглотит нас.
Так давайте здесь остановимся. Подождите. Можно это остановить?
Не с помощью того, что ты будешь удерживать тепло и холод, и всякие горючие материалы. Нет.
А чем?
С помощью твоего отношения к людям, а также к уровню неживой растительной животной.
А что нужно изменить в своем отношении?
Не хватает любви. Очень просто. Отсутствует любовь. Только с помощью этого мы можем остановить распространение ненависти между всеми частями природы и в особенности между людьми. И это то, что вызывает отсутствие равновесия между всеми нами.
Планета Земля знает, есть ли у меня любовь или ненависть?
Еще как. Она чувствует все. это образ жизни, земля — это образ жизни. Когда мы живем на ней, и мы должны знать, как пользоваться этим явлением.
Потрясающе. Что значит это все, что вы сказали сейчас?
Земля страдает от нас. Именно так. Как ты можешь это узнать в животном? Так ты можешь прийти к состоянию, когда ты узнаешь это по земле.
А что сделает землю счастливой?
Что?
Что может осчастливить землю, чтобы не страдала от нас? Чтобы у планеты было немного больше у наслаждения нами?
Она будет больше держать себя, будет дружелюбнее к нам.
Ну как мы можем радовать планету?
Тем, что мы на уровнях неживое растительное животное, и в особенности на уровне говорящей между нами, хотим сделать жизнь уравновешенной, красивой, взаимно хорошей. И тогда мы всеми этими состояниями приведем, когда мы станем причиной этого источника нового равновесия, мы приведем к равновесию на всей Земле, в атмосфере и во всем, что есть.
Вы считаете, что в такой ситуации у нас будет достаточно еды, достаточно воздуха, достаточно воды, достаточно земли?
У нас будет изобилие во всем, самым-самым полным образом.
Большое спасибо, Рав Лайтман.
Удачи.